Издательство «Эксмо». Джеймс Хансон. Первый человек. Жизнь Нила Армстронга. Изабель, Мейсону и Люку. Предисловие к изданию 2018 года. Если бы Нил Армстронг был жив и поныне, каким он пожелал бы видеть предисловие к этому новому изданию своей биографии, которое выходит накануне 50-й годовщины полета Аполло-11? Я точно знаю, что он сказал бы, задай я ему такой вопрос. «Джим, это ваша книга. Вы автор, не я. Книга должна начинаться так, как вы посчитаете нужным». Вот таким он и был, Нил Армстронг. После того, как он в конце концов согласился сотрудничать со мной, чтобы я мог написать историю его жизни, мне пришлось затратить почти 3 года, с 1999 по 2002, чтобы договориться об этом. Нил хотел, чтобы эта книга стала независимой научной биографией. Он провел со мной 45 часов во время интервью и согласился прочесть и прокомментировать черновик каждой из глав. Но ни единого раза он не попытался изменить ход моего анализа и интерпретации, или даже повлиять на него. И точно так же не было случая, чтобы он оставлял автограф на опубликованной книге для кого бы то ни было. «Это не его книга», — говорил он людям. «Это книга Джима». Однажды я спросил у него, не подпишет ли он по экземпляру издания для 2 моих детей. Он сказал, что подумает об этом. Второй раз я ему этот вопрос не задавал, и он никогда больше не вернулся к этой теме. Просто он не мог ставить свою подпись не на своей книге. И в этом тоже был весь Нил в чистом виде. Так как же мне предварить выходящее к 50-летию полета Аполло-11 издание? Мне видится верным начать книгу чем-то подобающим тому, что сам Нил нашел бы достойным сказать в такой знаменательный момент в истории космонавтики. С 2018 по 2022 год мир будет вспоминать не только первую посадку на Луну, но и целых 10 совершенных НАСА поразительных пилотируемых экспедиций, рожденных в юной и рвущейся вперед национальной космической программе, частью которой стало грандиозное начинание, быстро и уверенно пришедшее к успеху, само имя которого стало легендой – Аполло. Начиная от героического полета Аполло-8 по лунной орбите в декабре 1968 года до финальной экспедиции бесстрашных астронавтов Аполло-17 на поверхность Луны в декабре 1972 года, мир наблюдал, как американские астронавты отправляются в путешествие прочь от нашей родной планеты к небесному телу, удаленному на 250 000 миль.
Расстояние между Землей и Луной меняется в пределах от 356 до 406 тысяч километров. Примечание переводчика.
Чтобы пройти по нему. Самым ярким моментом стал день 20 июля 1969 года. Тот день, когда экипаж Аполло-11, пилот командного модуля Майк Коллинз, пилот лунного модуля Бас Олдрин и командир Нил Армстронг совершил первую в истории пилотируемую высадку на Луну. Размышляя о том, чем предварить эту книгу, я вспоминаю мой разговор с Нилом в 2009 году. 4 года спустя после выхода первого издания книги и в год 40-й годовщины полета Аполло-11. Мы говорили об одном из предметов, который Нил и Баз умышленно оставили на Луне в 1969 году. Маленький кремниевый диск размером в $0.5, на котором методом микрогравировки были нанесены послания доброй воли от лидеров 73 стран мира. Помимо них, на этом диске были имена первых лиц Конгресса США и глав 4 комитетов Палаты представителей и Сената, которые отвечали за законотворческую деятельность, имевшую отношение к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства – НАСА, а также руководителей НАСА, включая ранее действовавших администраторов и заместителей администраторов. Кроме того, На диске были нанесены высказывания 4 президентов Соединенных Штатов. Действовавшего тогда президента Ричарда Никсона, непосредственного его предшественника Линдона Джонсона, цитаты из подписанного в 1958 году Дуайтом Эйзенхауэром Национального закона США об аэронавтике и исследовании космического пространства и речи Джона Кеннеди перед Конгрессом 25 мая 1961 года, в которой он заявил о цели высадки на Луну. Томас Пейн, который в то время возглавлял НАСА, написал мировым лидерам, чтобы сохранить особым образом ответное послание от них, которое сфотографировали и уменьшили в 200 раз с использованием техники ультрамикрофиширования с гравировкой на кремнии. Этот диск и поныне лежит внутри специального алюминиевого футляра в лунном море спокойствия, с тех пор, как экипаж «Аполло-11» доставил его туда. За год до того, как состоялся наш с Нилом разговор, в 2008 году была опубликована чудесная книга об этом кремниевом диске. Ее автором был Тахир Рахман, врач из Канзас-Сити, который, помимо медицины, с большим увлечением занимается историей космических исследований. Названием книги доктора Рахмана стала фраза «Мы пришли с миром от имени всего человечества». Это замечательное изречение было выгравировано на табличке, прикрепленной к опоре лестницы лунного модуля «Игл».
Название лунного модуля «Аполло-11». Примечание переводчика.
Основное содержание книги Тахира Рахмана, однако, раскрывалось в подзаголовке «Нерассказанная история кремниевого диска с Аполло-11». И Нил, и я с благодарностью приняли по экземпляру книги от ее автора. И это событие побудило нас обсудить тот кусочек кремния и записанные на нем послания доброй воли. Нил, на удивление, хорошо мог вспоминать различные вещи и естественным образом забывать другие, если они не так близко его касались. Когда мы обсуждали книгу Тахира, я спросил у Нила, запомнил ли он какие-нибудь из тех посланий, и если да, то какое именно впечатлило его сильнее прочих. Он сказал мне о трех текстах, сумел вспомнить для меня, о чем в них шла речь, и даже отчасти довольно точно смог пересказать. Я не помнил этих текстов. Если уж на то пошло, не все из них так же четко. Поэтому записал несколько слов о каждом из них в своем блокноте, основываясь на том, что говорил мне Нил. Три сообщения, которые он вспомнил, были от глав Кот-д'Ивуара, Бельгии и Коста-Рики. Когда я возвратился домой, достал книгу Тахира Рахмана с полки в кабинете и внимательно прочитал упомянутое Нилом послание, а также 70 других. Те, что выбрал Нил, оказались тремя лучшими. Именно эти три послания доброй воли, написанные в 1969 году, которые Аполло-11 доставил на Луну и оставил там их, запечатленные на кремниевой пластине, за 50 лет до 20 июля 2019 года, они, как и задумано, будут находиться там вечно, если никто или ничто не потревожит их покой. И я думаю, эти слова Нил мог бы пожелать увидеть в этом предисловии. Феликс Уфуэ Буаньи, президент Кот-д'Ивуара, берега Слоновой Кости. В этот момент, когда самая древняя мечта человека становится реальностью, я с чувством глубокой благодарности принимаю знак внимания ко мне со стороны НАСА и предложение воспользоваться возможностью передать слова Кот-д'Ивуара самым первым посланником человечества, которому предстоит ступить на Луну. Надеюсь, когда этот небесный путешественник оставит человеческий след на лунном грунте, он почувствует гордость за свою принадлежность к поколению, которое сумело совершить этот подвиг. И пусть он сможет поведать Луне, как прекрасна она, когда озаряет берег Слоновой Кости. Особенно мне хотелось бы, чтобы он смог повернуться к нашей планете Земля и возвысить свой голос, говоря о том, как незначительны проблемы, терзающие людей, если озирать их взглядом с такой высоты. И да пусть его дерзновение, спустившись с небес, найдет в космосе силу и свет, которые даруют ему возможность убедить человечество, что путь прогресса на пути братства и мира прекрасен. Бодуэн, король бельгийцев. Ныне, первый раз в истории, человек высадится на Луну. и мы думаем об этом памятном событии с благоговением и почтением. Мы преклоняемся перед теми, кто вложил силы в то, чтобы это стало возможным, и чувствуем уверенность в их успехе. Особенно в успехе троих храбрых мужчин, которые отправляются в путь, неся с собой наши надежды. Не только одного нашего народа, но и всех прочих наций. И тех, кто стал их предшественниками, и тех, что последуют по их стопам. Трепетом наполнены наши мысли о силах, которые доверены каждому из этих людей. И о возложенном на них долге. Мы твердо осознаем свою ответственность в том, чтобы решить задачи, которые перед нами могут открыться во Вселенной, но также не можем забывать о тех из них, что еще надо выполнить на нашей Земле, чтобы сделать мир более справедливым и даровать человечеству больше счастья. Пусть Господь поможет нам со свершением этого нового шага в мировой истории лучше сплотить нации взаимным пониманием и тесным братством между людьми. Хосе Хоакин Трехос Фернандес, президент Коста-Рики. Я присоединяюсь к желанию всех костариканцев, чтобы исторический подвиг, который готовится совершить экипаж Аполло-11, ждал успех, поскольку он венчает собой научный и технический прогресс, достигнутый человеком в мирном состязании по завоеванию космоса. И потому, что ведущая этот корабль команда является олицетворением человеческой доблести, воли, духа искателей приключений и хитроумности. Гигантский научный и технический прорыв, который был совершен, чтобы послать первых людей на Луну, заслуживает признательности человечества, ибо эти усилия принесут свои плоды в улучшении благополучия всех людей. Питая веру в то, что так случится, мы надеемся, что лучшие дни придут к человечеству по следам этой успешной экспедиции и возникнет новое устремление к справедливости и свободе, ибо лишь с их воцарением каждый человек получит должную талику уважения, а добрососедская любовь прольется на каждого благодатным дождем. Стимулом этих изменений, как мы надеемся, станет дух гуманизма, источником которого послужит более яркое и незамутненное понимание того, как мала эта планета, служащая нам космическим домом. Выступая от имени народа Коста-Рики, я передаю приветствие нашего народа героям Аполло-11 и всем тем, кто сделал его исторический полет возможным. Не могу утверждать, хотел бы или нет Нил Армстронг, чтобы я так поступил, а скорее всего он не захотел бы. Но мне кажется правильным в завершении этого юбилейного предисловия дать слово самому Нилу. За месяц или около того до старта экспедиции Аполло-11 Армстронг по просьбе журнала Life поделился своими мыслями о предстоящей высадке на Луну. И это был один из самых продуманных текстов, выходивших из-под его пера. «Было бы самонадеянно с моей стороны во всей этой истории выделять нечто, что могло бы называться результатом этого начинания. Но я сказал бы, что оно расширит возможности человечества и поможет нам понять, что мы являемся частью Вселенной гораздо большего масштаба, чем она обычно видится нам, когда мы смотрим на нее через дверной проем собственного дома. Я надеюсь, этот полет поможет людям во всем мире приобрести мысленную перспективу, в которую впишутся различные начинания человечества в целом. Может быть, не так уж важно просто слетать на Луну и обратно, но это станет большим этапом, который даст людям новое измерение мышления, своего рода озарение. Ведь по сути сама Земля – это космический корабль. Очень, конечно, странный, потому что команда его находится снаружи корабля, а не внутри. Но он довольно маленький и постоянно курсирует по орбите вокруг Солнца. Солнце же движется по своей орбите вокруг центра галактики, а она сама совершает движение по еще какой-то неведомой орбите в неопределенном направлении с неизвестной скоростью, но это заставляет быстро меняться наше положение в пространстве и окружающую среду. Нам трудно удалиться от места, где творится это действо. Достаточно, чтобы со стороны увидеть происходящее. Если вы находитесь посреди толпы, вам кажется, что толпа простирается всюду, куда хватает глаз. Придется отойти в сторону и посмотреть с высоты, скажем, монумента Вашингтона, чтобы понять, что вы не так уж далеко от края толпы людей, и что сверху все выглядит не так же, как когда вы находитесь между людьми. Мы на Земле, и нам трудно видеть отсюда, где же сама Земля и куда она движется, а также куда ее путь может лежать в будущем. Надеюсь, если нам удастся удалиться немного от Земли, как в буквальном, так и в фигуральном понимании, у нас получится помочь некоторым людям сделать шаг назад и заново понять свою миссию во Вселенной. Осознать себя командой корабля, движущегося сквозь космос. Если вам требуется управлять космическим кораблем, вы будете осторожно относиться к тому, как вам распорядиться остающимися ресурсами, как вести себя с командой и с самим кораблем. Надеюсь, что путешествия, которые мы совершим в ближайшую пару десятилетий, приоткроют нам всем глаза. Если смотреть на Землю с расстояния между ней и Луной, земная атмосфера вовсе незаметна. Атмосфера настолько тонка и является такой незначительной деталью Земли, что ее присутствие там нельзя ощутить. Подобное на любого произведет впечатление. Атмосферы у Земли мало, и она – ценный ресурс. Нам нужно будет научиться сберегать ее и использовать ее разумно. Тут, внизу, среди толпы, вы ощущаете атмосферу, и вам кажется, что с ней все нормально. Вы, в общем, не беспокоитесь о ней. Но если вы поглядите на Землю с совсем иной точки зрения, то, быть может, легче осознаете, что повод для беспокойства о ней есть. Все те, кто ошибочно считает Нила Армстронга простым инженером-зубрилой или обычным пилотом разных летающих машин, который не был способен к полету мысли или глубоким умозаключениям, должны просто внимательно перечитать выше приведенный отрывок, чтобы в полной мере понять, какими выдающимися были способности этого человека. Нила нет с нами уже 6 лет. Время проходит, и те, кто его хорошо знал, сейчас еще лучше понимают, каким редким человеком он был, насколько уникальны его характер и его достижения. И как нам его не хватает. Оглядываясь назад, мы можем не только попытаться воссоздать его жизнь, пристально рассмотреть ее события, оценить их и отдать дань уважения. В первых двух изданиях книги «Первый человек» жизнь Нила Армстронга освещалась лишь до 2005 года. А в предисловии ко второму изданию я упомянул о его кончине через несколько месяцев после смерти Нила. Но и коснуться всего того, что стало его неприходящим наследием. Всю свою жизнь, во всем, что он делал, Нил воплощал собой самые важные качества и исконные ценности человека наивысшей пробы. Ответственность, целеустремленность, надежность, тягу к знаниям, уверенность в своих силах, закаленность, решительность, честность, изобретательность, верность, позитивное отношение к жизни, самоуважение, уважительное отношение к другим людям, целостность натуры, склонность полагаться на свои силы, благоразумие, осмотрительность и многие другие. Никакой другой представитель человечества, который мог бы шагнуть на иное небесное тело, не смог бы так же хорошо представить наилучшие качества, как Нил. И никто другой не сумел бы лучше совладать со слепительным сиянием огней сцены, на которой сосредоточено внимание всего мира. Или пережить внезапное превращение в историческую фигуру уровня культурного кумира лучше, чем Нил. Скромность и мягкость, присущие его личности, заставляли его избегать излишней публичности и заниматься реальным делом в рамках выбранной им инженерной профессии. Он просто не был тем, кто стал бы выжимать незаслуженные, как он считал, выгоды из своего имени или репутации. Анализируя, какую тихую и незаметную жизнь Нил вел после возвращения Аполло-11, как он избегал общественного внимания и корреспондентов, нельзя не отметить, что Нилу была свойственна особая чуткость, неотъемлемая часть основы его характера. Это выглядело так, будто он предчувствовал, что его заслуга в деле, ставшем для его государства достижением лета 1969 года, легендарная первая высадка людей на Луну и их благополучное возвращение на Землю, будет неумолимо измельчена отпетым духом торгашества современного мира, атакована сотнями не имеющих отношения к делу вопросов и утоплена в пустой болтовне. Глубоко внутри себя Нил понимал и принимал не только славу, которая пришла к нему, когда он и Бас Олдрин совершили свою посадку, а Майк Коллинз ожидал их на орбите над их головами, но и славу, которая в тот момент снизошла на весь мир, на каждого человека. Нил Армстронг находился в переднем ряду коллектива, который сумел обеспечить первые вылазки человека в глубокий космос. И он всегда подчеркивал, что успех программы «Аполло» не стал бы возможным без коллективного труда 400 тысяч американцев. Да, он стоял на вершине этой пирамиды, но не было никакой предопределенности в том, что именно ему предстояло стать командиром первой экспедиции на Луну или первому сделать шаг на ее поверхность. Как он всегда объяснял, таково было случайное стечение счастливых для него цепочек различных обстоятельств. И все же он совершил то, что совершил. И он понимал, благодаря каким великим жертвам, целеустремленности и творческим талантам многих людей, он сумел сделать свой шаг. Он безмерно гордился той ролью, которую сыграл в первой высадке на Луну. И для него она так никогда и не стала цирковым представлением или источником личной наживы. Во многом справедливо решение Армстронга, что этот этап его жизни должен стать предметом изучения историков в их трудах. Это похоже на то, как знаменитый игрок в гольф Бобби Джонс перестал принимать участие в каких-либо соревнованиях после того, как выиграл «Большой шлем».
«Большой шлем» – серия из четырех крупнейших теннисных турниров. Открытых чемпионатов Австралии, Англии, Уимблдон, Франции, Ролан-Гаррос и США. Примечание редактора.
Или телеведущий Джонни Карсон, решивший оставить карьеру на телевидении после окончания шоу сегодня вечером. Неправда, что Нил вел жизнь затворника после «Аполло-11». Это легенда, созданная журналистами, которым не удавалось получить от него разрешение на интервью. Возвратившись с Луны, он занимался множеством дел. И с большим для себя успехом. Был учителем, исследователем, бизнесменом, работал в области производства и научных изысканий. Что бы он ни делал, он занимался этим с честью и принципиальностью. Выбирая эпиграф, чтобы предварить книгу «Первый человек», я взял мудрое высказывание из книги «Размышления об искусстве жить», написанное американским специалистом по мифологии Джозефом Кэмпбеллом. Оно таково. «Привилегия в том, чтобы прожить жизнь, оставаясь самим собой». Нилу Армстронгу выпала именно такая привилегия. И все мы должны быть счастливы, что это оказалось справедливо для него и для нас. Джеймс Хансон. Март 2018 года. Пролог. Старт.
«Привилегией жизни является возможность быть тем, кто ты есть».
Джозеф Кэмпбелл. Размышления об искусстве жить. После того, как полет на Луну закончился, и астронавты «Аполло-11» вернулись на Землю, Басс Олдрин сказал Нилу Армстронгу: «Нил, мы с тобой все пропустили. От 750 тысяч до миллиона человек, самое большое количество публики, присутствовавшей при космическом старте, собиралось на мысе Кеннеди во Флориде в дни, предшествующие дню 16 июля 1969 года. Почти 1000 полисменов, сотрудников полиции штата и патрульных водного базирования, охранявших запретную зону, всю ночь перед стартом боролись за то, чтобы распределить примерно 350 тысяч машин и лодок по дорогам и водным путям. Один предприимчивый автоинспектор взял в аренду у производителей апельсинов больше 3 километров обочины дороги и брал по $2 с человека за право посмотреть на старт с этого места. Еще один предприниматель продавал по $1.50 поддельные сертификаты, якобы на пергаменте, написанные шрифтом, копирующим староанглийские буквы. За дополнительные $2.95 можно было купить псевдокосмическую ручку. Никакой пикник на багажниках автомобилей болельщиков на какой-либо футбольной игре не мог сравниться с этим летним фестивалем перед стартом космического корабля, который должен был сесть на Луну. Зрители разжигали огонь под грилем, открывали пиво или газированную воду, смотрели сквозь бинокли и телескопы, проверяли, под каким углом лучше разместить камеру и как ее настроить. Каждая полоска песка, каждый нефтяной причал, каждый мол были заполнены людьми. Несмотря на 32 градуса жары в середине утра, укусы москитов, столпотворение транспорта и огромные туристические цены, Множество людей терпеливо ждали, когда ракета-мастодонт «Сатурн-5» отправит корабль «Аполло-11» к Луне. Самые разнообразные суда и суденышки заполнили лагуну «Банана-Ривер» на 8 километров к югу от стартового комплекса. На большом прогулочном катере, принадлежащем компании North American Aviation, построившей командный модуль «Аполло», находилась жена командира «Аполло-11» Дженнет Армстронг и двое их сыновей – 12-летний Рик и 6-летний Марк. Они стояли, нервничали и ждали пуска. Астронавт Дэйв Скотт, товарищ Нила по полету на Gemini-8 в 1966 году, организовал то, что Дженнет называла «местечком номер один». Кроме Скотта, на борту были две подруги Дженнет, несколько сотрудников службы по связям с общественностью из НАСА и Дора Джейн Доди Хэмблин, журналистка, которая занималась эксклюзивным освещением личной жизни экипажа «Аполло-11» для журнала Life. Над головами зрителей сновали вертолеты, одну за другой доставляя группы очень важных персон на отведенные им места на ближних трибунах, находящихся почти в 5 километрах от стартового комплекса. Из почти 20 тысяч человек, внесенных в список особых гостей от НАСА, прибыла только треть, в том числе несколько сотен иностранных министров, министров науки, военных атташе и чиновников от авиации, а также 19 губернаторов американских штатов, 40 мэров городов и несколько сотен лидеров бизнеса и промышленности США. Присутствовала половина членов Конгресса и несколько представителей Верховного суда. В списке гостей можно было найти как генерала Уильяма Уэстморленда, начальника штаба армии США, воюющей во Вьетнаме, так и Джонни Карсона, ведущего сегодня вечером на канале NBC, и Леона Шехтера, главу профсоюзов мясников и работников упаковочных производств Америки. Вице-президент Спиру Агню сидел на трибунах, тогда как президент Ричард Никсон смотрел телевизионную трансляцию в овальном кабинете. Вначале в Белом доме планировалось, что Никсон пообедает с астронавтами «Аполло-11» вечером перед стартом. Но планы изменились, когда в прессе процитировали слова доктора Чарльза Берри, главного врача экипажа, о том, что всегда остается шанс на то, что президент ненароком окажется носителем вирусов простуды. Армстронг Олдрин и третий член экипажа Майк Коллинз считали эти опасения медиков просто абсурдными, особенно если учесть, что 20 или 30 человек, помощники, персонал, работающий с космическими скафандрами, техники тренажеров, ежедневно находились с ними в контакте. 2000 аккредитованных репортеров наблюдали за стартом из помещения для прессы в космическом центре имени Кеннеди. Из них 812 приехали из других стран, при этом 111 были из Японии. Около 12 журналистов прибыли из стран Советского блока. Посадка на Луну была глобальным событием для всего мира, и почти все человечество ощущало, что оно стирает границы, поставленные политикой. Британские газеты выделяли новости о старте 2- и 3-дюймовыми шрифтами. Из Испании, от Evening Daily Pueblo, несмотря на ее критику международной политики США, приехали 25 победителей конкурса, чью поездку на мыс Кеннеди полностью оплатили организаторы. Голландский автор передовицы назвал свою страну «помешавшейся на Луне». Чешский комментатор отмечал: «Это Америка, которую мы любим и которая так отличается от той, что ведет войну во Вьетнаме». Популярная немецкая газета Bild Zeitung отметила, что 7 из 57 руководителей работ по проекту «Аполло» имели немецкое происхождение. Газета пришла к несколько шовинистскому заключению. 12% отдачи с Луны сделаны в Германии. Даже французы назвали «Аполло-11» самым великим приключением в истории человечества. 22 страницы приложения к «Франсуар» разошлись тиражом в 1,5 миллиона копий. Французский журналист изумлялся таким высоким интересом к посадке на Луну в стране, где люди так устали от политики и международных дел, что их обвиняют в том, что они заботятся только об отпусках и сексе. Московское радио включило в свои выпуски новости со старта. «Правда» поместила фотографии с мыса Кеннеди на первую страницу, подписав под изображением экипажа «Аполло-11» эти три храбрых человека. Но не вся пресса была настроена доброжелательно. В Гонконге три коммунистические газеты напали на экспедицию как на прикрытие американской неспособности выиграть войну во Вьетнаме и заявили, что посадка на Луну – это попытка распространить империализм в космос. Другие выдвигали обвинения в том, что материализм американской космической программы навсегда разрушит чудо и прекрасные божественные качества таинственной Луны, которые окутывали ее со времен, запечатленных в легендах. После того, как люди осквернят Луну отпечатками своих ног и шансовыми инструментами, кто сможет найти романтичными строки поэта «Что такого в тебе, Луна, что ты так трогаешь мое сердце?» Приобщившись к технологическому чуду первых телекоммуникационных спутников, запущенных ранее в том же десятилетии, около американского посольства в Сеуле, столице Южной Кореи, перед огромным экраном, размером на всю стену, разместились 50 тысяч корейцев. В Варшаве, в американском посольстве, собрался полный зал поляков. Проблемы с находящимся над Атлантикой спутником Intelsat-3 компании AT&T не позволили обеспечить прямую трансляцию в Бразилию, как и во многие другие части Южной Америки, Центральной Америки и Карибского региона. Но бразильцы слушали ее по радио и покупали специальные выпуски газет с новостями. Из-за проблем с Intelsat временная импровизированная трансляция по всему миру с запада на восток шла с двухсекундной задержкой. Незадолго до старта ракеты комментатор информационных выпусков CBS Эрик Севарейд так описывал эту сцену телевизионной аудитории Уолтера Кронкайта.
Уолтер Кронкайт – американский тележурналист и телеведущий. Наибольшую известность получил как бессменный ведущий вечернего выпуска новостей CBS на протяжении 19 лет. С 1962 по 1981. Именно от Кронкайта, известного как дядя Уолтер, средний американец узнавал о важнейших событиях. Примечание переводчика.
«Уолтер, пока мы сегодня здесь сидим, думаю, что английский язык меняется. Как мы теперь будем говорить? Высокий как небо или небо – это предел? Что это теперь значит?» Но нигде на всем земном шаре возбуждение и восторг не достигали таких вершин, как на территории Соединенных Штатов. В восточном Теннесси фермеры с табачных плантаций собирались вокруг карманного транзисторного приемника, чтобы всем вместе пережить этот значительный момент. В гавани Билокси, штат Миссисипи, ловцы креветок ждали на причале, чтобы услышать, оторвался ли Аполло-11 от земли. В Академии военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс, где занятия в 7:30 утра были отменены, 50 кадетов собрались вокруг одного маленького телевизора. В круглосуточном казино в отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе столы для блэкджека и рулетки стояли пустыми, а все игроки, как завороженные, стояли перед 6 стойками с телевизорами. Множество свидетелей, собравшихся на мысе Кеннеди и вокруг него, на острове Мэррит, в Тайтусвилле, на реке Индиан, в Коко-Бич, Сателлит-Бич, Мельбурне, по всей территории округов Бревард и Осцеола, и даже в Дайтона-Бич и Орландо, приготовились лицезреть одно из самых колоссальных зрелищ в истории человечества. Певица из Джексонвилла, штат Флорида, миссис Джон Йоу, жена биржевого брокера, трепетала от волнения, когда говорила: «Я вся дрожу, у меня слезы на глазах. Это начало новой эры в истории». Разбивший свою стоянку в маленькой бухте в Тайтусвилле Чарльз Уокер, студент того самого университета Пердью, где учился и Армстронг, сказал журналисту: «Это как будто бы люди вновь придумали огонь. Возможно, его свет теперь соберет всех нас вместе». На трибунах для особо важных гостей, расположенных ближе всего к стартовому комплексу, Эр Саржент Шривер, посол США во Франции, который был женат на Юнис Кеннеди, сестре погибшего президента Кеннеди, призвавшего страну к покорению Луны, заявил: «Как красиво! Красные струи огня, синева небес, белый пар, все эти цвета. Представьте только себе, как эти парни сидят внутри, участвуя в этой немыслимой скачке. Невероятно!» Комментатор CBS Хейвуд Хейл Браун, больше всего известный по своим грубоватым спортивным репортажам, разделил впечатление от старта с несколькими тысячами человек, разместившимися вдоль пляжа Коко-Бич, который находился где-то в 24 километрах от стартового комплекса. Он сказал 10-миллионной аудитории Кронкайта. «На теннисном матче вы стреляете глазами туда-сюда. На старте ракеты вы просто смотрите все выше и выше. Ваши глаза уходят вверх. Ваша надежда уходит вверх. И, наконец, вся толпа людей, как какой-то огромный многоглазый краб, смотрит все выше и выше, и все это в полной тишине. Когда ракета отрывается от земли, раздается негромкое «Ах!». А потом все только стоят, смотрят и следят за ней глазами. Если хотите, это была поэзия надежды, невысказанная, но заметная по сосредоточенным выражениям лиц людей, когда они следили глазами за уходящей вверх ракетой. Даже те, кто приехал на старт, чтобы выразить протест, не смогли удержаться и были глубоко тронуты. Преподобный Ральф Абернати, преемник доктора Мартина Лютера Кинга на посту главы конференции Южного христианского превосходства.
Конференция Южного христианского превосходства или Конференция христианских лидеров Юга – правозащитная организация, сыгравшая значительную роль в движении за гражданские права чернокожих в США. Основана в 1957 году в Атланте, штат Джорджия. Примечание переводчика.
И фактический лидер американского движения за гражданские права подошел со 150 участниками кампании помощи беднякам так близко, как только ему позволили. «Мы протестуем против неспособности Америки выбрать правильные политические и экономические цели», заявил Хосе Уильямс, глава отдела политического образования в конференции Южного христианского превосходства, который заявил, что деньги, потраченные на лунную программу, могли спасти от голода 31 миллион бедняков. Тем не менее, Уильямс замер от восторга перед астронавтами. Точно так же, как и сам преподобный Абернати, не устоял перед подвергающим в трепет стартом космической ракеты, заявив: «Я был одним из самых гордых американцев, когда стоял на этой земле. Я думаю, что это действительно святая земля. Нам еще так много остается сделать. Победить голод, болезни и бедность во всем мире», сказал Уолтеру Кронкайту бывший президент Линдон Джонсон. Вскоре после того, как наблюдал за стартом со своего места на трибунах вместе с женой Леди Бёрд. «Мы должны использовать некоторые из тех великих талантов, которые потребовались для освоения космоса, для решения этих проблем и разрешить их все, не забывая, что будет наибольшим благом для наибольшего числа людей». Когда на часах оставалось 10 минут до старта, погруженный в размышления Эрик Севарейд сказал Кронкайту в прямом эфире: «Когда только что на дороге появился автобус с астронавтами, среди людей прокатилось нечто вроде волны тишины. Возникает такое ощущение, как будто люди думают об астронавтах не просто как об особенных представителях человечества, но как о существах другого рода. Они как люди, отправившиеся в другой мир и вернувшиеся. И вы чувствуете, что они знают такие вещи, которые нам полностью никогда не понять и которые они никогда не смогут нам объяснить полностью». В центральном Огайо, в тысячах километрах от трибун во Флориде, в маленьком городке Вапаконета, который когда-то был домом Нила Армстронга, тоже шел предстартовый отсчет. Улицы опустели. Почти все 6700 жителей прилипли к экранам телевизоров. В центре всего этого хаоса был дом 912 на Нил Армстронг Драйв. Одноэтажное здание в ранчерском стиле, принадлежащее Виоле и Стиву Армстронгам, которые переехали в него всего год назад. Родители Нила присутствовали при старте Gemini 8 в 1966 году. Также сын приглашал их на старт Аполло-10 в апреле. Но в этот раз он посоветовал им остаться дома, сказав, что на мысе Кеннеди давление на них может быть слишком велико. За оставшиеся до старта месяцы родители Нила были атакованы журналистами всех категорий из Англии, Норвегии, Франции, Германии и Японии. Виола вспоминала. Их назойливые вопросы, каким Нил был в детстве, какая жизнь была у него дома, где вы будете и что вы станете делать во время старта, постоянно истощали мои силы и нервную систему. Я выжила только благодаря Божьей милости. Он, должно быть, все время был на моей стороне. Чтобы облегчить освещение старта Аполло-11 в Вапаконете, три главные телевизионные сети вместе установили сооружение связи башенного типа высотой 26 метров на подъездной аллее дома Армстронгов. Гараж превратился в пресс-центр с перепутанными проводами телефонов, временно установленных на столиках для пикников. Кроме того, НАСА послала из Хьюстона, штат Алабама, в Вапа-Конету специального референта по протоколу, чтобы отражать атаки репортеров родителей Нила. Поскольку у них все еще был черно-белый телевизор, телевизионные сети привезли им огромный цветной, чтобы они могли следить за полетом сына. Каждый день местный ресторан доставлял в дом Армстронгов полдюжины пирогов. Фруктовая компания из соседней Лимы присылала огромные связки бананов. Молочник из Дельфоса привозил мороженое. Местная молочная компания Fisher Cheese Co., самый крупный работодатель в Вапа-Конете, предлагала свой особый лунный сыр. Компания Consolidated Bottling доставляла ящики с удивительным лунным соусом, сделанный по секретной формуле газировкой с ванильным кремом. Исполненный гордости мэр Вапа-Конеты потребовал, чтобы все дома и торговые предприятия в городе были украшены американскими флагами, а также желательно и флагами штата Огайо, с утра дня старта и до того момента, когда мальчики благополучно вернутся. Некоторых местных жителей внимание прессы вдохновило на различные виды приукрашивания действительности. Некоторые рассказывали преувеличенно пышные истории, иногда даже небылицы, о своей особой связи с астронавтом. Даже дети подхватили их. «Послушайте, мой папа – парикмахер Нила Армстронга. Моя мама была первой девушкой, с которой целовался Нил». Или «Эй, я подстригал вишни во дворе у Нила Армстронга». Поскольку телефон Армстронгов в округе Оглейз был известен всем, Том Эндрюс организовал прокладку двух частных телефонных линий через прачечную на кухне. В день перед стартом Нил позвонил родителям с мыса Кеннеди примерно в полдень.
«У нас был очень приятный разговор», – вспоминала Виола. В голосе его слышалась радость, и он сказал, что думает. «Они будут готовы к старту завтра утром. Мы попросили Бога присматривать за ним».
Сестра и брат Нила были на старте. Джун, ее муж доктор Джек Хоффман и их семеро детей прилетели во Флориду из Менамони-Фоллс, штат Висконсин, где они жили. Дин Армстронг, его жена Мэрилин и их трое детей приехали во Флориду на машине из своего дома в Андерсоне, штат Индиана. Воспоминания Виолы об этом необыкновенном утре оставались четкими до ее последнего дня.
«Соседи, жители города и незнакомые люди собрались вокруг, чтобы видеть и слышать. Среди них были моя мать Каролин, моя двоюродная сестра Роуз и мой пастор, преподобный Уэбер. Мы со Стивеном сидели рядом, но удачу мы надели значки с Gemini 8, которые подарил нам Нил. Казалось, что с того самого момента, как он появился на свет, или даже раньше, с того самого момента, когда мои предки и предки моего мужа поселились в Европе много веков назад, нашему сыну самой судьбой было предназначено выполнить эту миссию».